Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас. Сетка нашего вещания в эти дни изменена. И вместо проекта «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад» мы предлагаем другой архивный проект «Золотой запас свободы». Музыкальная заставка «Песенка о свободе» на стихи Иосифа Бродского 65-го года. Композитор и исполнитель Елена Якубович.
Ах, свобода, ах, свобода, ты пятое время года, ты листик на ветке ели, ты восьмой день недели. Ах, свобода, ах, свобода, у меня одна забота. Почему на свете нет завода, где бы делалась свобода? Даже если, как считал ученый, ее делают из буквы черной, не хватает нам бумаги белой, нет свободы, как ее не делают.
Золотой запас свободы. Сегодня передача, посвященная 6-му году существования нашей станции, которая все 50-е называлась «Освобождение». В начале 2000-х станция исполнялась полвека, и наш цикл был назван «Полвека в эфире». Сегодня передача, посвященная 58-му году. У микрофона Иван Толстой. Послевоенная история устами нашего радио. На нашем календаре сегодня год 58-й. Нобелевская премия Борису Пастернаку, смерть Михаила Зощенко, Никита Хрущев жалуется на неурожай кукурузы. В исполнении Леонида Пылаева.
Нынче стальна не стала, жизнь хрущевская настала. От Смоленска до Алтая кукуруза вырастает. Я желаю всем в Союзе растолстеть на кукурузе. Но народ отстал и очень кукурузу есть не хочет. Кукуруза, кукуруза, зачем я тебя полюбил?
58-й год. У микрофона радио «Освобождение» бывшая мхатовская актриса Варвара Булгакова, поэт Роберт Фрост и Луи Армстронг.
Говори, Луи Армстронг по радиостанции.
Полвека в эфире. После рекламы.
Мое почтение, друзья. Зовут меня Артемий Троицкий. Я меломан, журналист. Музыка на свободе. Это результат моей тщательной селекции талантливой и небанальной музыки самых разных стилей, разных времен и разных континентов. Программа впервые выходит в эфир вечером в субботу, 20 часов 5 минут. Слушайте и не переключайтесь.
Радио «Свобода». Полвека в эфире. Каждый год мировой истории от смерти Сталина и до наших дней устами радио «Свобода». На нашем календаре сегодня год 58-й. Сохранившиеся архивные программы выстраивают определенную линию года. Назову ее отражением России в событиях, в идеях, в звуках, в памяти. Первой памятной датой 58-го, кроме кровавого воскресенья, всегда при советской власти оказывался ленинский траурный день. Что передавало радиоосвобождение в тот год 21 января?
Говорит радиостанция «Освобождение». Мы продолжаем нашу программу. Вы услышите передачу, посвященную так называемому Дню памяти Ленина.
88 лет отделяют нас от дня рождения Владимира Ильича Ульянова. 34 года прошло со дня его смерти. Мало кто остался в живых из ближайших сотрудников Ленина, из людей, с ним работавших или просто его лично знавших. В Советском Союзе не только старые революционеры, принадлежавшие к различным политическим партиям, но и большевики, соратники Ленина, почти до последнего уничтожены. У нашего микрофона один из старейших работников Российской социал-демократической рабочей партии.
Я вступил в партию в 1899 году.
Значит, через год после основания
РСДРП.
Вы слышите голос одного из лидеров русских социал-демократов Рафаила Абрамовича Абрамовича.
Конечно, я тогда еще был совсем молодой человек, но через 4 года я уже был членом Центрального комитета, и затем там, в этом Центральном комитете, не только с Лениным и всеми другими старыми большевиками, но и с Троцким, со всеми ними мы были в одном Центральном комитете. Тогда еще жили Плеханов, и Аксельрод, и Вера Засулич, и Лев Дейч, и целый ряд других старых революционеров.
И вот мы все вместе работали до 1903 года. В 1903 году на втором съезде наши линии разошлись. Ленин и некоторые его друзья настаивали на том, что нужно действовать методами диктатуры внутри партии и вне партии. Мы на это не пошли. Но в течение нескольких лет мы пытались поддерживать единство, надеясь на какое-то примирение. В 1912 году наши линии окончательно разошлись. Ленин всегда поддерживал фикцию коллективного руководства. Но и когда он был хозяином партии, он был фактическим ее хозяином. Его так и называли – хозяин.
Близкое знакомство было с Лениным в Женеве в 1903 году у Николая Владиславовича Валентинова. Валентинов пишет, что для Ленина характерны были два психических состояния.
Это состояние ража, бешенства, неистовства, крайнего нервного напряжения. И следующее за ним – состояние изнеможения, упадка сил, явного увядания и депрессии. В нормальном состоянии Ленин тяготел к размеренной, упорядоченной жизни, без всяких эксцессов. Он хотел, чтобы она была регулярной, с точно установленными часами пищи, сна, работы, отдыха. Это равновесие, это нормальное состояние бывало только полосами, иногда очень кратковременными. В полосу одержимости перед глазами Ленина только одна идея, ничего иного. Одна в темноте ярко светящаяся точка, а перед нею запертая дверь. И в нее он ожесточенно, иступленно колотит, чтобы открыть или сломать. В его боевых кампаниях врагом мог быть вождь народников Михайловский, меньшевик Аксельрод, партийный товарищ Богданов, давно умерший, никакого отношения к политике не имеющий цюрихский философ Авенариус. Он бешено их всех ненавидит. Хочет им дать в морду, налепить бубновый туз, оскорбить, затоптать, оплевать.
В начале 1918 года собралось Всероссийское учредительное собрание. В свое время в «Искре» Ленин писал:
«Мы требуем созыва Всенародного учредительного собрания, которое должно быть выбрано всеми гражданами без изъятий и которое должно установить в России выборную форму правления».
В 1917 году выборы в учредительное собрание были проведены, в начале 1918 открылась сессия собрания. Секретарем учредительного собрания был Марк Вениаминович Вишняк. Сейчас он у нашего микрофона.
В течение всей февральской революции большевики не переставали обвинять Временное правительство, будто оно саботирует и затягивает выборы в учредительные собрания. Когда же 18 января 18 года учредительное собрание открылось, и большевики оказались в нем в меньшинстве, получив примерно 1/4 поданных голосов, Ленин немедленно учредительное собрание разогнал. Матрос Железняков, анархист-коммунист, по инструкции, полученной им от комиссара по морским делам Дыбенко, потребовал, чтобы все присутствующие покинули помещение. В это время большевики и левые эсеры из Таврического дворца уже ушли, объявив собрание контрреволюционным. Но факт разгона первого за тысячелетие русской истории собрания, избранного свободным волеизъявлением народа на основе всеобщего, равного, прямого и закрытого голосования, увы, остался.
Март 19-го года. Слушайте голос Ленина.
В марте текущего 919 года в Москве состоялся международный съезд коммунистов. Этот съезд основал Третий коммунистический интернационал. Союз рабочих всего мира, принесшийся к установлению советской власти во всех странах.
Полвека в эфире. У микрофона Иван Толстой. Послевоенная история устами Радио Свобода. В 1958 году при всех клятвах ленинским именем Владимир Ильич был уже фигурой вполне призрачной. Гораздо больше реальности чувствовалось в другом зловещем призраке, в водородной бомбе, об одном из отцов которой рассказывает наш тогдашний новичок.
Прослушайте беседу об отце советской водородной бомбы. У микрофона старший лейтенант советского военно-морского флота Михаил Карташов, недавно перешедший на Запад.
Сегодня я расскажу вам, друзья, о человеке, который своими трудами вольно или невольно способствовал появлению в нашей стране этого ужасного орудия разрушения. Отец советской водородной бомбы Петр Капица родился в 1895 году в Петербурге в семье царского генерала. После Октябрьской революции он был вынужден покинуть пределы родины и эмигрировать в Англию. Обладая незаурядными способностями и дарованиями, Капица закончил там свое образование и занялся научной деятельностью под руководством выдающегося английского физика лорда Рутенфорда, уже в то время работавшего над раскрытием тайны атома. На протяжении нескольких лет советское правительство делало ряд предложений Капице возвратиться в Советский Союз и работать там, но они заканчивались неудачами. В 1934 году, уже имея английское подданство, Петр Капица вместе с группой иностранных ученых приехал доверчиво в Москву для участия в работе Конгресса физиков. Он остановился в гостинице «Москва», где по указанию советского правительства был задержан. На запросы и требования английского посольства и даже английского правительства по указанию Сталина было отвечено: «Пришлите нам Рутенфорда, тогда мы отправим Капицу обратно в Англию». С этого времени начинается подневольная научная деятельность Капицы, но уже в пределах порабощенной коммунизмом родины. Деятельность, посвященная тому же атому и его тайнам. Уже в 1942 году Капица приоткрыл таинственную завесу и добился значительных успехов в расщеплении ядра атома. Ему было присвоено звание генерал-лейтенанта. За каждым шагом ученого следили десятки наблюдателей. Он избежал участи многих видных военных и ученых, попавших в немилость и уничтоженных коммунистическим режимом. Капица нужен советской власти и абсолютно незаменим. В его работе ему помогли данные, добытые многочисленными советскими шпионами – Фуксом, Четой Розенберг и другими. Капица – глубоко верующий христианин. Несмотря на гонения церкви во времена Сталина и на преследование верующих, ему не ставили в вину общение с духовенством. Петр Капица нередко говорит: «Дай Бог, чтобы те изобретения и смертоносные орудия, созданием которых я руковожу, остались бы непримененными».
Передавали военный радиоблокнот, нашу специальную программу для военнослужащих советских вооруженных сил.
Хрущевская экономическая политика конца 50-х трещала по швам. Тысячи людей, побывавшие на целине, могли сопоставить жалкую сельскохозяйственную реальность с фальшивой радостью газетных отчетов. За разговоры среди своих уже не сажали. То тут, то там стали появляться отдельные общественные смельчаки, а выезжая за рубеж, советские писатели позволяли себе кое-что и пожурить. В 1958-м романист Михаил Шолохов был выпущен с поездкой в Чехословакию. Радио «Освобождение» цитировало шолоховское интервью.
Процитируем то место беседы Шолохова с чешскими писателями, где он говорил об отражении в литературе темы целинных земель.
Освоение целинных земель – значительнейшее экономическое и политическое событие в нашей стране. Но как же к этому событию отнеслись наши писатели? Им занялись только немногие. К тому же вскоре выяснилось, что большинству из них произведения о целине не удались в результате поверхностного подхода к теме. Писатели, и я должен сказать, хорошие писатели, поехали на целину в летние месяцы, покинув свои удобные квартиры. Они так и не узнали действительных условий жизни на целине. Положение там представилось писателям в розовом свете, таким, каким они хотели его увидеть. Писатели так и не заметили.
Здесь лучше было бы сказать, не пожелали заметить. Но продолжим цитату из беседы Шолохова.
Писатели так и не заметили, что много молодежи убежало с целины, лишившись в результате комсомольских билетов, что молодежь мерзла зимой в бараках, что, производя миллионы пудов зерна, сама она ела плохой хлеб. Такое безответственное отношение даже опытных и известных писателей к изображению действительности приводит к извращению фактов.
Говорит радиостанция «Освобождение».
Очередная кукурузная песенка Леонида Пылаева была уже наготове. На этот раз отражение России называлось «Песенкой Никиты».
Кукуруза, кукуруза, зачем я тебя полюбил? Кукуруза, кукуруза, я жизнь за тебя погубил. Мне бывало встаем крикнуть, если скот в колхозе пикнет, если, скажем, сено сохнет, а наш скот без сена дохнет, если нет у нас излишков и вообще плохие делишки, ты тогда кричишь, что ставим все в колхоз идти заставим. Кукуруза, кукуруза, зачем я тебя полюбил? Кукуруза, кукуруза, я жил без тебя, не тужил. Нынче Сталина не стало, жизнь хрущевская настала, от Смоленска до Алтая кукуруза вырастает. Я желаю всем в Союзе растолстеть на кукурузе, но народ отстал и очень кукурузу есть не хочет. Кукуруза, кукуруза, зачем я тебя полюбил?
В середине лета 58-го скончался Михаил Зощенко. Радио «Освобождение» не раз передавало зощенковские рассказы в чтении наших дикторов. Стесненные размерами передачи, само чтение мы дать послушать не можем. Но вот как начиналась на наших волнах мемориальная передача.
22 июля умер популярнейший из сатириков сегодняшней России Михаил Михайлович Зощенко. В нашей стране его все ценили, любили, буквально все, за вычетом партийных держиморд. Эти последние еще 12 лет тому назад устами Жданова сказали о Зощенко. Ему не нравятся советские порядки. Да, советские порядки не нравились Михаилу Зощенко. И об этом ему удалось доводить до всеобщего сведения на протяжении примерно четверти века, вплоть до 46-го года, когда творцы и организаторы советских порядков, учуяв таки недоброе для себя в смехе Зощенко, ответили на этот смех рычанием и воем. Они наступили на горло писателю, да еще предложили попробовать смеяться и дальше, но по-новому, подхихикивать в угоду партийному начальству. И Зощенко, в последней надежде спастись от еще более страшной участи, попытался смеяться по-новому. В В печати появились 2-3 его юмористических рассказа. Но что это был за юмор? Жалкий в своей робости, бескрылости. И вспоминать тяжело об этом. Но вспомним и не забудем о том подлинно блистательном, что создало ему в народе нерукотворный памятник. И скажем над свежей могилой Зощенко: спасибо, Михаил Михайлович, за все. За все, что вам удалось для нас сделать. Прощайте.
год. Западная литература на волнах радиоосвобождения. Классик американской поэзии Роберт Фрост специально для наших слушателей читает свое стихотворение «Непройденный путь».
Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. Then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear. Though as for that, the passing there had worn them really about the same, and both that morning equally lay in leaves no step had trodden black.
В желтеющем лесу промежду двух дорог стоял я долго, опечален тем, что по обеим в раз идти не мог. И все глядел туда, где, изогнувшись в рог, путь первый уходил в подлеска тень. Я выбрал путь второй, и в этом был я прав. На нем, быть может, лучший ждал удел. И хоть как первый, так же истоптав, прохожие на нем пригнули стебли трав, он больше быть истоптанным хотел. Равны в то утро были два пути. Опавших листьев не нарушен лад. Еще на первый я б хотел прийти когда-нибудь. Хоть знал, что все пути ведут к другим, но не ведут назад. И мне бы спеть грядущему о том, спустя века о том бы мне вздохнуть, что на распутье, постояв лесном, пошел я меньше хоженым путем. И в этом выбора вся заключалась суть.
Свой перевод читал Владимир Дукельский. Полвека в эфире. Реклама.
Сибирь – это 3/4 всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне.
Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Радио «Свобода» полвека в эфире. У микрофона Иван Толстой. На нашем календаре год 58. Его основные события. Наш хроникер Владимир Тольц.
Никита Хрущев сменяет Николая Булганина на посту премьер-министра, оставаясь при этом первым секретарем партии. Шарль де Голль возвращается к власти. Правительство Франции, парализованное алжирским кризисом, избирает де Голля премьер-министром с исключительными правами. В Венгрии казнен Имре Надь, дважды занимавший пост премьер-министра этой страны. Советское правительство выдвигает ультиматум Соединенным Штатам, Франции и Великобритании, касающийся статуса Берлина. По словам Хрущева, советская страна хочет превратить Берлин в демилитаризованный город. В Брюсселе проходит международная выставка «Экспо-58», откуда ведет свои регулярные репортажи новый сотрудник радиоосвобождения Юрий Мельников. 23-летний американский пианист Ван Клиберн побеждает на конкурсе имени Чайковского в Москве. 22-летнего парижского модельера Ив Сен-Лорана признают истинным наследником Кристиана Диора. В Америку в качестве эмигрантов въезжает 2114 человек, рожденных на территории России или Советского Союза. Никита Хрущев лично подписывает разрешение на выезд из страны москвичке Виктории Кочуровой, вышедшей замуж за американского гражданина. Поселившись в США, Кочурова вскоре станет писательницей Аллой Кторовой. В Мюнхене начинает выходить литературный альманах «Мосты». Его редактирует сотрудник радиоосвобождения Геннадий Андреев. Умирают поэты Георгий Иванов и Николай Оцуп. Один из главных музыкальных хитов года – песня «It's Only Make Believe». My hopes, my dreams come true. My life I give for you. My heart, a wedding ring. My all, my everything. My heart I can't control. You rule my very soul. My only prayer will be someday. That someday you'll care. My hopes, my dreams come true. My one and only you. No one will ever know how much I love you so. My prayers, my hopes, and my schemes. You are my every dream, but it's only make-believe.
Песня «It's Only Make-Believe» в исполнении Конвей Твитти. 58-й год. Вернемся к главной теме. Отражая Россию. 60-летие Московского художественного театра радиоосвобождение отмечало воспоминаниями, инсценировками, беседами. Наш нью-йоркский корреспондент Борис Аршанский берет интервью у бывшей мхатовской актрисы Варвары Булгаковой.
Варвара Петровна, когда вы поступили в Московский художественный театр?
Я поступила в Московский художественный театр в 1916 году. И я играла на сцене театра до 1922 года. В конце 1922 труппа Станиславского, а вместе с ней и я, выехала на гастроли в Европу и Америку. После европейских гастролей мы играли 2 сезона в Америке.
А где вы играли после этих гастролей?
После этого я вместе с моим покойным мужем Львом Николаевичем Булгаковым играла в американских театрах, главным образом в Нью-Йорке, на Бродвее.
Можете ли вы сказать, Кто, кроме вас, из актеров художественного театра, живет сейчас в Европе и Америке?
В Европе Греч, Павлов, Григорий Хмара, Вырубов. А в Америке Соловьева, Дайкарханова, Бакланова, Тамиров, Белостоцкий, Колин и другие.
Варвара Петровна, насколько я знаю, сейчас вы преподаете сценическое искусство в Нью-Йоркской театральной школе.
Да, я уже несколько лет преподаю в Американской театральной школе драматическое искусство. После смерти моего мужа я всецело отдала себя преподавательской работе. Она меня увлекает.
Варвара Петровна, вы преподаете по системе Станиславского, не так ли?
Разумеется. И вам, вероятно, известно, что лучшие актеры лучших американских театров воспитаны на основах системы Станиславского.
Можете вы указать несколько имен таких актеров?
Например, Ким Стэнли, Джулия Гаррис, Элай Валлер и другие, и режиссеры Илья Казан, Джошуа Логан.
Варвара Петровна, расскажите нам, пожалуйста, вкратце о сущности театральной системы Станиславского.
Объяснить систему Станиславского в нескольких словах, конечно, невозможно. Но я постараюсь дать вам общую картину этой системы. Это раскрыть актерскую творческую личность, разбудить фантазию актера, научить его почувствовать глубокую человеческую правду, правду человеческой души, движение человеческой души. Ну, может быть, вам будет интересно, я расскажу пример. Мой муж играл роль Смердякова в «Братьях Карамазовых». Он уже играл это в Париже, и мы уже ехали в Америку. Но он лично сам не был удовлетворен своей работой. Он обратился к Станиславскому. Станиславский сказал: «Да, я знаю, я за вами слежу. Вы играете страдания. Ваш Смердяков страдает, что он совершил убийство. А вам нужно играть радость». «Как же радость», — мой муж сказал. «Какая же радость? А вы подумайте», — Станиславский ему говорит. «В сцене его с Иваном Карамазовым, ведь он говорит Ивану, почти говорит, что убийца не он, а Иван. И вы представьте себе, какую тяжесть сбрасывает с себя его измученная совесть. Он торжествует». Вот вы попробуйте, играйте радость, а потом мы поговорим. Мой муж, конечно, начал над этим работать и вдруг нашел роль. Вся роль стала ясна. Станиславский был вполне удовлетворен его работой.
Варвара Булгакова. На волнах радио «Свобода» передача «Полвека в эфире». У микрофона Иван Толстой. Из литературных тем 1958 года, разумеется, ничто не могло затмить драматической Набелианы Бориса Пастернака. Вот уж что отразило Россию. Первые сообщения, первая реакция, первые цитаты.
Говорит радиостанция «Освобождение». Как мы сообщали сегодня в последних известиях, премия имени Нобеля по литературе за 1958 год присуждена Борису Пастернаку. Хотя Нобелевская премия присуждается писателю за все его творчество, тем не менее она обычно выдается после выхода в свет того произведения, которое можно назвать венцом его творения. Роман Пастернака «Доктор Живаго» был встречен за границей читателями и критикой с подлинным восторгом. И нет никакого сомнения, что именно этот роман и был решающим произведением для присуждения Пастернаку премии имени Нобеля.
Первую передачу, посвященную новому лауреату, ведет поэт Юрий Джанумов.
Мы посвящаем сегодняшнюю нашу программу творчеству лауреата. В том, как рукопись романа «Доктор Живаго» попала в Италию, нет ничего таинственного. В свое время Пастернак подписал договор с итальянским издательством «Фельтринелли», получившим также право опубликования романа на всех иностранных языках, об издании его романа по-итальянски. В то время еще Гослитиздат намеревался печатать «Доктора Живаго» и в Советском Союзе. Журнал «Знамя» уже до этого опубликовал некоторые стихотворения, взятые из «Доктора Живаго», которые Пастернак в своей книге приписывал своему герою. Затем советское издательство предложило итальянскому издателю отложить опубликование романа Пастернака. Организатором сопротивления против издания «Доктора Живаго» в Советском Союзе называют Алексея Суркова, который высказался против издания книги на русском языке. Потом Сурков поехал в Милан. Здесь он обратился к Фельтринелли с предложением, как потом оказалось очень настойчивым, отказаться от публикации романа за границей. При переговорах не обошлось и без угроз. Видя, что это не помогает, Сурков заклинал Фельтринелли принять во внимание то, что может в противном случае ожидать Пастернака. Но Фельтринелли, сам член итальянской коммунистической партии, резко ответил: «Я другого мнения о положении выдающегося писателя в Советском Союзе». Сурков бросил последний козырь, заметив, что Фельтринелли должен был бы подумать и о том, что будет с ним, Сурковым, если его миссия не увенчается успехом. Однако и это не поколебало итальянского издателя.
Нобелевская премия по литературе. Рецензия британского критика Мервина Джонса.
Нет ничего, ничего на свете, что можно было бы сравнить с великими русскими романами. Начинаешь читать их с чувством настороженности, даже раздражения. Слишком в них много действующих лиц, в которых трудно разобраться из-за бесконечных отчеств и уменьшительных имен. Ведут они себя нелепо. И что еще хуже, прекрасно отдают себе в этом отчет. Фабула развивается согласно своей собственной логике, которая не делает никаких уступок вашей логике. На протяжении первых 50 страниц в романе ничего не случается. Но потом, вдруг, начинает разрастаться трагедия. Причем разрастаться совершенно естественно, из обыденной жизни, как пламя костра разгорается от спички. И вот совершенно незаметно этот мир становится вашим миром. Да кроме того, романы эти доходят до нас из мира, безвозвратно ушедшего в прошлое. И мы можем только завидовать тем, кто читал эти великие произведения в то время, когда Вронские и Чичиковы и то общество, в котором они жили, были реальностью современной читателям. Ибо таких книг больше написано не будет. Так мы думали до сих пор. Но вот чудесным образом мы теперь получили в дар еще один великий русский роман. Это чудо, равное тому, как если бы нашлась неизвестная до сих пор трагедия Шекспира. Даже большее чудо, потому что вещь эта не старая, а новая.
Отрывок из «Доктора Живаго» читает Виктория Семенова.
На одном из перекрестков с криком «Последнее известие» его обогнал пробегавший мимо мальчишка-газетчик с большой кипой свежеотпечатанных оттисков под мышкой. «Не надо сдачи», — сказал доктор. Мальчик еле отделил прилипший к кипе сырой листок, сунул его доктору в руки и канул в метель так же мгновенно, как из нее вынырнул. Доктор подошел к горевшему в двух шагах от него уличному фонарю, чтобы тут же, не откладывая, пробежать главное. Экстренный выпуск, покрытый печатью только с одной стороны, содержал правительственное сообщение из Петербурга об образовании Совета народных комиссаров, установлении в России советской власти и введении в ней диктатуры пролетариата. Далее следовали первые декреты новой власти и публиковались разные сведения, переданные по телеграфу и телефону. Метель хлестала глаза доктору и покрывала печатные строчки газеты серой и шуршащей снежной крупою. Но не это мешало его чтению. Величие и вековечность минуты потрясли его и не давали опомниться.
Стихи из романа в исполнении дикторов нашего радио. У микрофона Виктор Франк.
От шарканья по снегу сделалось жарко. По яркой поляне листами слюды вели за хибарку босые следы. На эти следы, как на пламя огарка, ворчали овчарки при свете звезды. Морозная ночь походила на сказку, и кто-то с навьюженной снежной гряды все время незримо входил в их ряды. Собаки брели, озираясь с опаской, и жались к подпаску, и ждали беды. По той же дороге, через эту же местность, шло несколько ангелов в гуще толпы. Незримыми делала их бестелесность, но шаг оставлял отпечаток стопы. У камня толпилась орава народу, светало, означились кедров стволы. «А кто вы такие?» — спросила Мария. «Мы племя пастушье и небо послы, пришли вознести вам обоим хвалы». «Всем вместе нельзя. Подождите у входа». Средь серой, как пепел, предутренней мглы топтались погонщики и овцеводы, ругались со всадниками пешеходы, у выдолбленной водопойной колоды ревели верблюды, легались ослы. Светало. Рассвет, как пылинки золы, последние звезды сметал с небосвода. И только волхвов из несметного сброда впустила Мария в отверстие скалы. Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба, как месяца луч в углубленье дупла. Ему заменяли овчинную шубу ослиные губы и ноздри вола. Стояли в тени, словно в сумраке хлева, шептались, едва подбирая слова. Вдруг кто-то в потемках немного налево от ясли рукой отодвинул волхва, и тот оглянулся с порога на деву, как гостья смотрела звезда Рождества.
«Магдалина» в чтении Виктории Семеновой.
У людей перед праздником уборка. В стороне от этой толчии обмываю миром из ведерка я стопы пречистые твои. Шарю и не нахожу сандалий, ничего не вижу из-за слез. На глаза мне пеленой упали пряди распустившихся волос. Ноги я твои в подол уперла, их слезами облила Иисус. Ниткой бус их обмотала с горла, в волосы зарыла, как в бурнус. Будущее вижу так подробно, словно ты его остановил. Я сейчас предсказывать способна, вещим ясновидением сивил. Завтра упадет завеса в храме. Мы собьемся вместе в стороне, и земля качнется под ногами, может быть, из жалости ко мне. Перестроятся ряды конвоя, и начнется всадников разъезд. Словно в бурю смерч над головою будет к небу рваться этот крест. Брошусь на землю у ног распятия, обомру и закушу уста. Слишком многим руки для объятия ты раскинешь по концам креста. Для кого на свете столько шири, столько муки и такая мощь? Есть ли столько душ и жизней в мире, столько поселений, рек и рощ? Но пройдут такие трое суток и столкнут в такую пустоту, что за этот страшный промежуток я до воскресенья дорасту.
Благодаря Льву Шилову, московскому собирателю голосов поэтов, у нас есть возможность послушать голос самого Пастернака.
У микрофона русский писатель Борис Пастернак.
Пастернак читает стихотворение «Ветер» из романа «Доктор Живаго».
Я кончился, а ты жива, и ветер, жалуясь и плача, раскачивает лес и дачу. Не каждую сосну отдельно, а полностью все дерева со всей далью беспредельной, как парусников кузова на глади бухты корабельной. И это не государство, а я свистельный, а чтоб в тоске найти слова тебе для песни клавиатуры.
год. Знакомя советских слушателей с западной культурой, радио нередко оказывалось посредником и в обратном направлении, приоткрывая западным людям кое-что из советской жизни. Вот как вспоминал Борис Оршанский свое знакомство с Луи Армстронгом.
Я, дорогие слушатели, особенно помню конец 58 года, когда мне посчастливилось лично познакомиться с Луи Армстронгом и убедиться в его таланте и обаятельности. Это было в Нью-Йорке. Луи согласился прийти в нашу студию и, как говорится, поболтать с нами. Нашим слушателям Луи представил себя так.
Говорит Луи Армстронг по радиостанции.
На случай, если кто-то не разобрал, повторю. Луи Армстронг произнес «Говорит Луи Армстронг по радиостанции». Непроизносимое русское слово «освобождение» он выговорить был уже не в состоянии. Не потому ли на следующий год нас переименовали в «Свободу»? Борис Оршанский продолжает.
А как раз тогда в Нью-Йорке шла чудесная кинокомедия «Карнавальная ночь». И русский Нью-Йорк распевал песенку из этой комедии «Пять минут». Луи Армстронг послушал эту песенку один раз, а затем взял трубу, с которой никогда не расставался, и сопроводил песенку своим, так сказать, комментарием.
Я вам песенку спою про пять минут. Песенку мою пускай пою. Пусть летит она по свету, я дарю вам песенку про пять минут.
Луи Армстронг на фоне песенки «Пять минут». Каждый, как видим, по-своему отражал Россию. Полвека в эфире. На календаре был год 58-й. Режиссер Наталья Белова подготовил и вел передачу Иван Толстой. «Золотой запас свободы». Архивный проект. Вспоминает Михаил Соколов.
20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый, бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили, Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». «Слово офицера». Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедей на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. «Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера?» В Красноярске в 98 году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедем Хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. «Слово офицера». Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», — сказал он, — «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотический процесс обрушит государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют тренировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть эта власть, она враг, она посылает на войну, она обирает налогами, она может сделать все, что угодно. Ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что пойдет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? Что все крутые, ну, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо собственную историю знать хотя бы немножко. В этом надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом фланге, на правом фланге, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного, сколько-либо приличного, такого основательного, нескандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные скороспелки. Саморождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, и с теми, и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. И этим ракетам все равно, кто на тех гектарах находится. Жучка, внучка, бабка, детка. Все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для введения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или Служковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек, Евгений Максимович Примаков, занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтингах. Дело такое. Зато не так повернулся, что не так сказал. Там мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. Полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Тут мне это непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится.
Когда?
Ну, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. «Золотой запас свободы». В качестве музыкальной заставки этого цикла звучала «Песенка о свободе» на стихи Иосифа Бродского 65 года. Музыка и исполнение Елены Якубович.
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
Говорит радио «Свобода».
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 Добрый день, говорит радио «Свобода».
Радио «Свобода» всегда вместе с вами.